традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 6 минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня с нами на баррикадах Явуз Ахмадов, доктор исторических наук. Здравствуйте,
Явуз
Зайндиевич.
Здравствуйте.
И сегодня с нами Дмитрий Демушкин, глава Высшего национального совета объединения «Русские». Здравствуйте, Дмитрий Николаевич.
Здравствуйте.
Сегодня будем обсуждать новое для Российской Федерации Федеральное агентство по делам национальностей. Уже известно, что его возглавит Игорь Баринов. И попытаемся понять, а что может послужить фундаментом для дружбы народов Российской Федерации? Чем, с какой стороны Федеральное агентство должно подойти к национальному вопросу в Российской Федерации? Ну, для этого наши гости сегодня и приглашены, для того, чтобы попытаться понять вообще, как национальный вопрос в России решать. Начнем с Явуза Ахмадова. Явуз Зайндиевич, пожалуйста, как?
Скажу, прежде всего, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Конечно, каждое новое решение нашего правительства и нашего президента – оно носит не, скажем, такой неожиданный характер. Это очень логичное решение. Вот еще в прошлом или позапрошлом году, если я не ошибаюсь, была принята концепция национальной политики в Российской Федерации, подписанная президентом. Вот в развитии этой темы, этой, скажем, сферы нашей жизни, а именно национальных взаимоотношений, которые и в истории, и в современном, и современной ситуации Российской Федерации во внутриполитической жизни играют огромную роль, межнациональные отношения. Так. Вот в этом плане, на мой взгляд, и возникло решение об учреждении нового федерального агентства по национальным отношениям. И выстраивать свою работу оно должно на основе Конституции, законов Российской Федерации,
указов. Это мы понимаем.
И решение президента, да.
Ну, то есть, как президент скажет, так оно и будет. Но чего мы хотим от этого федерального агентства, мы понять не можем.
Прежде всего, я так полагаю, как бывший чиновник, вы извините, я кроме того, что историк, профессор, доктор исторических наук, я еще и бывший чиновник. Вот, я работал в федеральных органах власти.
Так.
Я считаю, что это федеральное агентство должно заниматься проведением государственной политики области межнациональных отношений и межконфессиональных, значит, отношений.
Ну, да. То есть пока...
Пусть это звучит, скажем...
Абстрактно.
В плане их гармонизации.
Ну что это? Это уроки истории, это фестивали культур. Что это?
И это то же самое. Но главная цель, задача состоит не в том, чтобы, конечно, заниматься чисто такими просветительскими или такими пафосными мероприятиями, а главная цель – держать руку на пульсе событий и регулировать эти отношения.
Это Явуз Ахматов, доктор исторических наук, бывший чиновник. Сейчас слово Дмитрию Демушкину, главе Высшего национального совета объединения «Русские». Дмитрий Николаевич, пожалуйста.
Здравствуйте. Начну с того, что я был главным, наверное, оппозиционером и критиковал эту программу межнационального развития, которую написал Абдулатипов. Мы написали альтернативную, которую не приняли на основе государствообразующего статуса русского народа. Вот, с этой темой много выступали, но, к сожалению, мы считаем, программа, которая принята, мы ее критиковали. Но, тем не менее, приняли и приняли. Так вот, самая главная проблема, на мой взгляд, это то, что как раз никакой межнациональной программы по работе, ее просто не существовало. Потому что та миграционная политика, которая осуществлялась последние 15-20 лет, я считаю, она провальная. Даже официальные государственные ведомства с разницей в миллион человек не могут посчитать сегодня точное количество мигрантов, поехавших в нашу страну. Причем есть объективные и субъективные факторы. Есть внутренняя миграция. Мы понимаем, что каждый гражданин имеет право проживать в любой точке страны, но, тем не менее, задача государства, я считаю, не допускать крупных переселений социально неадаптированных групп граждан с одних территорий на другие. Там это есть объективные тому факторы, субъективные. Ну, естественно, внешняя миграция из стран Средней Азии и закавказских республик. Она, естественно, накладывала некий отпечаток и межнациональную напряженность. Это не связано с русскими или еще с кем-то. То есть межнациональный конфликт возникает из-за разности культур. Там в Карачаево-Черкесии построить узбекское село, и вы получите межнациональную напряженность, независимо от того, какая национальность там будет проживать. Ну, это объективные факторы. К тому же телевидение наше долгие годы и чеченские компании, воины, они приучили население, что есть там свои федеральные силы, есть чужие там в горах Кавказа. Это тоже такой объективный фактор, который наслаивался, напряжение это растет, и средства массовой информации подливали. Ну, и объективные есть причины, действительно, там зачастую была разница в поведении там и ментальном, и культурном, и так далее. И в результате это вело вот к этому напряжению. А наша власть пошла по пути проведения различных круглых столов и фестивалей песни и пляски, которые якобы вот замещают эти межнациональные конфликты. У нас, например, случилась Манежная площадь, а они провели 10 фестивалей песни и пляски, где собрали там молодежь какую-то, которая между собой и так не дралась никогда. Провели 20 круглых столов, списали 500 000 000 рублей бюджета, и, дескать, вот эта работа на этом у них и ограничивалась.
Я попытаюсь подытожить, то есть ключевое, на чем стоило бы сосредоточиться, это миграционная политика, жесткий контроль, в том числе и внутри Российской Федерации. Ну и второе...
Вы знаете, есть еще очень тяжелый вопрос. Это
Вы медиа употребили просто. Второе, это медиа?
Ну, это медиа.
Создавать атмосферу дружелюбия, что?
Нет, это не разжигать межнациональную рознь в СМИ.
Дмитрий Демушкин сейчас говорит, не разжигать национальную рознь
конечно,
в СМИ.
Конечно, конечно.
Да, и еще один
момент. И третий объективный аспект, то, что на самом деле на сегодня русские в России оказались самыми незащищенными. В каком смысле, что у них нет легальных представителей. То есть, если у других народов, проживающих на территории России, есть там парламенты, есть там президенты, есть республики, у народов, представленных, например, у армян, азербайджанцев, есть там землячество, союзы, которые аккумулируют ресурс, деньги, связи какие-то там, то зачастую в маленьком городе где-нибудь диаспора, когда сталкивается с обычным человеком, за ним стоит только старенькая мама, а за диаспорой стоят чиновники, силы, ресурсы и так далее. И это вызывает, вне сомнений, тоже межнациональную напряженность и недовольство коренного населения.
Я пытаюсь понять, вы требуете законности, то есть закон превыше всего в Российской Федерации, чтобы не было никаких рычагов дополнительных у различных объединений
национальных? Мы требуем не сводить русский вопрос исключительно к борьбе с русскими организациями и с экстремизмом, как сегодня ведет государство свою политику, создавая бесчисленные подразделения ЦПЕ, ФСБ, МВД и так далее, и любую национальную организацию русских просто уничтожает, которая пытается отставить права и интересы.
Это Дмитрий Демушкин, глава Высшего национального совета объединения «Русские». Сейчас попытаемся разобраться все-таки, как нам действовать, рычаги, механизмы, линии взаимодействия. Обращаюсь к Ивузу Ахматову. Ивуз Зандиевич, пока ваши тезисы прозвучали, на мой взгляд, весьма абстрактно. Мы-то хотим понять, с какой стороны прям подступать к национальному вопросу для того, чтобы расставить все точки над «и», над «ё», кому как удобно. И поэтому я и задавал вопрос, с чего начать-то, как нам действовать? Вы опять говорите фестивали, уроки истории, что-то такое. Давайте конкретно определим главную цель, которую мы ставим для того, чтобы ее реализовать. Что это должно быть? Вот оно, федеральное агентство существует.
Главная цель федерального агентства, как любого государственного учреждения, закрепляется в его положении. Вот положение четко сформулировано, и один из этих пунктов я вам сказал. Это проведение государственной политики, раз.
Что это? Давайте расшифруем просто, чтобы всем было понятно.
Проведение государственной политики. У нас есть концепция национальных отношений. У нас есть концепция национальной безопасности. В этой концепции национальной безопасности отдельным пунктом проходит и вопрос о межнациональных отношениях.
Напряженности быть не должно, понимаем. Да. За счет чего? Как?
Значит, во многом, вот я как работавший в федеральных структурах и много занимавшийся в том числе и теоретическими проблемами межнациональных отношений в Российской Федерации, считаю, что серьезных объективных факторов, разжигающих межнациональную рознь, противоречия нашей стране, нет.
Как же? Вот Дмитрий Демушкин говорит,
секундочку,
что есть.
Секундочку, я перейду дальше. Я имею в виду объективных факторов, чтобы, скажем, какая-то нация имела какие-то преференции перед другой и так далее. Но существует масса, жизнь-то она многообразна, и она не укладывается, как вы верно заметили, какое-то прокрустово ложе. Но существует, например, если уж мы говорим о русском народе, то существует самая огромная и страшная проблема. Русский народ в физических параметрах вымирает. Вот. Вымирает.
Так, и что же нужно сделать?
Почему? Потому что произошла урбанизация огромная, раз. Второе, русские потеряли село. А село, сельские районы являются основным воспроизводящим, так сказать, территорией в любой стране.
Если почему бы я был американцы так я бьются бы сказал, за фермерство? Нужно русских загнать в село.
Ну, скажем так, по крайней мере, вот в виде фермерских хозяйств, как в Соединенных Штатах, они подпитывают и держат. Это первое. Второе. Необходимо учитывать, что в связи с тем, что это наиболее урбанизированная часть населения Российской Федерации, по ней больнее всего бьют такие социальные моменты, как инфляция,
так,
которая в нашей стране вот в течение 2-3 месяцев достигла
100%.
Проблема. Не общая проблема. В сельских районах и в городах, если
травка
вы
растет,
увеличиваете
понимаю.
Инфляцию на 10%, падает рождаемость.
Давайте Дмитрию Демушкину дадим слово. Дмитрий Николаевич, да.
Да, давайте. У русских националистов есть такая шутка, что если вы в полгода два круглых стола по межнациональным отношениям отсидите, то на вас уголовное дело не возбудят. Я благополучно 15 лет на них уже хожу, как по ГУВД, так и по правительству Москвы. Так вот, сидят там люди далекие от проблем, которые существуют, вручая друг другу юбилейные награды, да, дают коньяки, обнимаются. Я понимаю, что у них, собственно, никаких межнациональных проблем и вопросов между собой элитами нету. И отношения, собственно, к тем группам, которые конфликтуют, у них тоже никакого нету. Я не бывший чиновник, но расскажу, давайте по пунктам, что надо делать. Возьму опыт работы с чеченской стороной. Что мы предложили? Мы предложили, создать учет, провести, то есть посмотреть, сколько чеченцев, в каких вузах у нас в Москве, ну, взяли Москву как основу, сколько у нас их учатся. Там провели собрание, избрали старших, ответственных, они, соответственно, начали работать. Мы с своей стороны взяли проблему мониторинга конфликтов, то есть отслеживания пабликов фанатских, радикальных групп и так далее, поиска конфликтов. И третье – это группы создания быстрого реагирования на национальной основе, то есть не смешанные, как у нас все время говорят за советский опыт и дружбу народов, а сугубо национальные. Если мы узнаем, что конфликт случается между чеченцами и русскими, наша группа едет беседовать с русскими, чеченская группа, и здесь надо отметить, что чеченцы наиболее эффективно работают на сегодняшний день с нами, в отличие от всех остальных диаспор, которые много всего наобещали, но ничего не сделали. Довольно эффективно это все работает.
А можно уточнить, более 40 чем это конфликтов. Отличается от сходки, например? То есть забивают стрелку джентльмены, приезжают с одной стороны, с другой, и там труд.
Я вам сейчас объясню, в чем проблема в этой работе и как это работает. На сегодняшний день более 40 конфликтов уже разрешено, то есть я непосредственно взаимодействую с руководством Чеченской Республики, и действительно по конфликтам оказалось многие вещи решать с ними просто. Так вот, в чем проблема? Проблема в том, что власти и конкретно МВД категорически не желают с нами сотрудничать. В каком виде? Например, случается где-нибудь конфликт, который неизбежно перерастет и будет иметь продолжение в межнациональных отношениях. Ну, например, задача МВД поехать, задержать виновных, если есть правонарушение, и их не волнует, что этот конфликт на территории другого УВД соберется там через час или завтра, и это не имеет значения. Мы попросили просто, чтобы они посылали в нашу службу информацию о межнациональном столкновении определенных этнических групп, то есть не сосед с соседом, а когда там подтягиваются десятки-десятки человек.
Я буду, похоже, по ходу уточнять, и... просто полиция, по-вашему, не справляется с подобного рода конфликтами, ваши как раз...
Нет, смотрите, у полиции и нет задач. Полиция пресекает правонарушения. Полиция не беседует там с диаспорами, с лидерами и не работает потом. Я тоже не хочу работать, например, там, с чеченцами подъезжающими. У нас может быть разность понимания, или там с аварцами, лезгинами, даргинцами. Но есть их представители, которые вполне могут узнать причину этого и договориться с ними, а мы договоримся, соответственно, там, с фанатскими какими-то группами. Потому что силы этот конфликт все равно не решается, как показал мой большой многолетний опыт. Я 20 лет в движении, из них 16 я возглавляю крупнейшую организацию националистов. Я знаю, что нету другого пути, кроме как работы со старшими. К сожалению, в Москве и в других городах сейчас присутствует много сообществ, для которых не существует старших, с которыми бесполезно беседовать. Например, вот недавно мы выезжали на конфликт, где были дагестанцы, которые стояли в майках 05 не РУС, то есть Дагестан не Россия, с майками Басаева и так далее. Понятно, что у них не может быть авторитетов никаких ни в республике, ни из силовиков, ни из спортсменов, и там, конечно, все в тупик заходит.
Это Дмитрий Демушкин. Обращаюсь к Явузу Ахмадову. Явуз Зандиевич, да. Есть инициатива. Вы, как человек опытный, были чиновником, наверное, можете сказать, а как это обличь в некий акт законный, подзаконный, для того, чтобы или дать полномочия Дмитрию Николаевичу, или не давать таких полномочий? И вообще, давали бы вы Дмитрию Демушкину дополнительные полномочия с тем, чтобы какие-то группы быстрого реагирования на законных основаниях существовали? Пожалуйста.
Если спросить меня лично, то да. Дмитрий Николаевич абсолютно прав. Именно такой подход народной дипломатии дает значимый результат, который действенно, то есть он пролонгируется на дальнейшее, понимаете? То есть люди уже более сосредоточенно относятся к тем или иным своему поведению или к своим акциям, потому что они знают, что это вызовет осуждение ни там, ни милиции, ни чего-то там власти, а его же, так сказать, соплеменников, сограждан, это большое имеет воспитательное и общественное значение.
Народная дипломатия – это одно. А когда вы говорите о том, что давайте узаконим группы быстрого реагирования Дмитрия Демушкина, то это, мне кажется, уже несколько
иное. Вы знаете, все это можно спокойно в рамках действующего законодательства.
Как, дружинниками назвать их?
Хотя бы так. Общественные организации вполне в состоянии этой деятельностью заниматься в рамках своих полномочий.
Дмитрий Николаевич,
закон этого запретить не может.
Вы готовы быть дружинником? Хотя бы вот таким образом?
Условно, да.
Я готов участвовать в разведении конфликтов там, где участвуют наши пассионарные какие-то сообщества, фанатские или какие-то вот такие группы. Мы готовы быть, по крайней мере, с ними общаться. Мы не готовы, конечно, лезть общаться там и объяснять что-то там чеченцам и так далее. У них есть свои старшие. Мы беседовали, встретились практически со всеми лидерами диаспоры землячества. Мы встретились с Союзом армян, мы встретились с Азеро, с азербайджанцами там. Некоторые вообще нам сказали, нам это неинтересно, у нас нет конфликтов там в Москве. Там кто-то сказал, что да, мы будем работать, там составили список, но ничего не сделали. На сегодняшний день вот, ну что там, я прямо скажу, как есть, только чеченская сторона там проявляла какую-то активность, и то это только потому, что была личная договоренность просто президентом. Вот, и он дал действительно команду, и действительно они участвовали, от них выезжают те же их силовики, которые здесь прикомандированы, и довольно авторитетные люди, и сенатор, и депутат ездит, и Госдума.
Нет ли речи о создании некой параллельной структуры? Есть органы власти?
Мы попросили, чтобы нам от ГУВД просто выделили как бы человека, представителя в эту общественную организацию, которая непосредственно координировала бы работу, по крайней мере, чтобы нас не воспринимали стороной конфликта, когда мы на конфликт приезжаем, чтобы была связь с ГУВД. Они сказали, нет, потом сказали, мы подумаем, потом мы вам перезвоним, и в итоге это все пошло по пути, что это нам не интересно, и вы тоже вот полицию подменяете. Хотя полиция этим объективно не занимается. Ее интересуют лишь последствия конфликта. И непосредственно, когда он закончится. Их не интересует, что он вспыхнет завтра на территории другого УВД, а потом третьего. Что он попадет в СМИ. Ну, ГУВД объективное и УВД местное, они не занимаются геополитикой и межнациональными отношениями. Понимаю. Они фиксируют преступления.
Явуз Ахмадов, да. Пожалуйста.
Единственное, вот я дополню, что наше МВД, Министерство внутренних дел Российской Федерации, имеет должностные инструкции, приказы и так далее о проведении совместной работы органов внутренних дел со средствами массовой информации и общественными организациями в зонах проведения контртеррористической операции. Такие должностные инструкции существуют. И неплохо было бы распространить, ну, в видоизмененной форме вот, подобный приказ издать и по взаимодействию МВД со всеми, так сказать, общественными организациями.
Значит, смотрите, я бы хотел...
Это же несложно.
Поставить вопрос следующим образом.
Да.
Вот если вообще посмотреть на национальную политику в Российской Федерации, которую еще только нужно выстраивать. Здесь солидарен и Иву Зандиич, и Дмитрий Николаевич. В принципе, да, национальную политику нужно только еще выстраивать в Российской Федерации. А вот 22 национальности в Российской Федерации составляют примерно 90%. Но это уже 22 национальности.
Да.
Я пытаюсь понять, вот у нас больше общего или больше отличий?
Русские 84-86 по разным оценкам.
Да, ну еще плюс там, можно перечислять.
Можно,
да?
Украинцев называть там и так далее, татар, да.
Да, но все-таки у нас больше общего или больше отличий? Вот это будущее наше многонациональное, оно насколько может быть светлым? Его Захматов.
Я дважды был в Соединенных Штатах, где специально интересовался вопросом. Не надо рассказывать, что Соединенные Штаты – это многонациональная страна.
Так.
Вот. Огромное количество и рас, и народов. Вот. Но все они имеют американскую самоидентификацию. Они граждане Америки, и они патриоты.
Гражданская идентификация.
А дома он может быть и, так сказать, и зулусом, и англичанином, и испанцем, и мексиканцем, и так далее, и так далее. Вот. То есть, если мы предоставляем всем представителям, независимо от национальности, равные условия игры в бизнесе и в праве, вот, то количество вот этих межнациональных противоречий резко снижается.
Означает ли это, что в политику нужно ввести понятие квоты? То есть, сколько национальностей, столько должно быть и представителей, например?
А вот я вам приведу в связи с этим пример Карельской автономной республики. По крайней мере, еще в 2006 или 2007 году карелы, составляя 21 или 23% населения Карельской автономной республики, добивались квоты 3 депутатов в парламенте. Понимаете?
Так да или нет? Нужна она, квота такая?
Ну, конечно, нужна.
Нужна, хорошо.
Конечно, нужна.
Сейчас,
да. И квота нужна не только в законодательных органах, но и во всех федеральных учреждениях. Если, скажем, 2 человека квота, пусть будут 2 человека.
Это Ивус Ахматов, сейчас да. Дмитрий Удемушкин, Дмитрий,
да,
Николаевич. Это общий вопрос относительно нашего светлого будущего.
Да.
А дальше вот конкретно национальности и политика, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я считаю, что политика, она просто отсутствовала. То есть она даже не провальная, она отсутствовала. Я говорю, если даже они цифры точные, федеральное агентство и ведомство не могут сказать. Даже официальные сайты у нас расходятся. Вот я вам скажу, по правительству Москвы, 2 года назад там 1 600 000 разрешений они выдали на работу, квот якобы, и 400 000 трудоустроено. Ну, как минимум 1 200 000 вообще непонятно где, то есть даже на официальном сайте.
Это что касается иммиграции.
Да, так. Кто-то дает 7 миллионов цифру, кто-то дает 10 миллионов цифру мигрантов. Ну, вы представляете, какое расхождение. То есть, соответственно, политики не было, ее надо начинать с нуля. Если новое федеральное агентство займется опять тем, что будет усваивать бюджет, ну, это будет печально. То есть это, там колоссальные деньги на это выделяются. И все это сводится к фестивалям, песням, пляскам и круглым столам. Это
Россия многонациональная, да или нет? Возможно ли у нее будущее? Вот, вот при, не знаю, каких условиях, да?
При условиях того, что мы будем вести грамотную межнациональную политику. Не допускать крупных переселений групп граждан с одной части территории на другие, что мы будем создавать те условия, ведь людей что-то двигает, чтобы они уехали с мест своих предков, где похоронены их деды и так далее. Есть там социальная, экономическая миграция и так далее. Есть там, ну, объективно, что вузов где-то на каких территориях нет, они все едут поступать в Москву или там в Санкт-Петербург. Ну, это без сомнения накладывает. Ну и плюс, я говорю, незащищенность русского, потому что вопрос русского народа постоянно поднимается, ведь у русских нет ни одного представителя. Вот у чеченцев я знаю, кто представитель. Рамзан Кадыров. Я знаю, кто представитель татар является. Я знаю, кто представитель армян, там, диаспора, землячество.
Вы
кто...
хотите быть представителем русских?
Вы знаете, на эту роль никто на сегодняшний день не претендует, потому что президент России Путин у нас президент всех россиян, все-таки, а не русских. Государственная Дума представляет всех граждан России. Русских нету представителя русских даже в общественном совете при президенте, там, ГУВД, МВД, где угодно. Нету никого, кто лоббирует и защищает интересы именно русских. Нету депутатов, президентов, там. Ну, нету никого, кто вот вышел бы из сказал, я вот представляю русских, давайте я буду заниматься русским вопросом. Он такой расплывчатый, нас, с одной стороны, очень много, 86-84% по разным оценкам, да, а с другой стороны, нас нету.
Хорошо.
Мы даже в Конституции не прописаны, кстати, Российской Федерации.
Я напомню, сегодня на баррикадах обсуждаем национальный вопрос. С нами Явуз Ахматов, доктор исторических наук, и Дмитрий Демушкин, глава Высшего национального совета объединения «Русские». Сейчас информационный выпуск, после которого вернемся и продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 37 минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем еще раз доброго вечера. Я напомню, сегодня на «Баррикадах» после создания Федерального агентства по делам национальностей обсуждаем именно национальный вопрос. С нами Явуз Ахматов, доктор исторических наук, и Дмитрий Демушкин, глава Высшего национального совета объединения «Русские». Сейчас будут уже вопросы наших слушателей. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-89-94,8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «говоритмосква.ру». Дмитрий 85-й спрашивает Дмитрия Демушкина. «Вам не кажется, что в свое время ваше движение спуталось с неонацистами и таким образом себя дискредитировало, поэтому вас ФСБ и притесняет?»
Вы знаете, нас притесняло ФСБ, независимо от того, с кем мы путались, и сегодня, и вчера, я уверен, будет заниматься нами и завтра. Если у нас первое лицо государства день и ночь клеймит по новостям нацизм, бандеровцев и национализм, смешивая все это в одну кучу и не разделяя, то, соответственно, его верные чиновники, не разбираясь в этих вопросах, понимают эту команду как фас и работают по нам независимо от того, даже если мы будем делать самые добрые дела, не сомневайтесь, все равно будут проходить плановые обыски, задержания. И, но о том, что я за 20 лет не, хотя бы не был ни разу осужден, не сидел в тюрьме, но говорит о том, что хотя бы здесь меня...
Ну, подождите еще.
Нет, ну, я имею в виду, что к тому, если, поверьте, было бы за что, посадили бы очень давно и надолго. Потому что за нами следят, наверное, в такую лупу, что мы шагу уступить не можем. И поэтому, видите, ничего не нашли. Даже организации, хочу заметить, наши запрещали не в суде уголовном, а в гражданском суде, то есть не выявив экстремизма как уголовной статьи.
Явуз Зайндич, вот как полагаете, нужно ли националистов в Российской Федерации как-то в ежовых рукавицах держать? Мало ли.
Вы знаете, да. Я вам скажу так. Во-первых, вот то, что Дмитрий Николаевич говорил о том, что должен быть человек, который представляет интересы всего русского народа, я, например, за. Но не в роли политического руководителя государства,
а в роли национального лидера.
Может быть, национальный лидер, но он не обязательно должен возглавлять Российскую Федерацию.
Так вы были за квоты в политике, я что-то не понимаю.
Так тогда
для русских не нужно квота, для всех остальных нужно.
Нет, подождите. А квота идет... Я, когда говорю о квоте, я говорю о федеральных органах власти. Квота в этих органах власти, считаю, обязательно.
В Дагестане пытались, там, по-моему, ничего хорошего не получилось.
Нет, извините, в Дагестане, слава богу, пока все этой системе придерживались, все было спокойно. 14 членов Государственного совета, а Государственный совет – это своеобразный, так сказать, коллективный президент. Вот. И баланс интересов при дедушке, это при Магомед Али Магомедове, он соблюдался.
Вайб в продолжении пишет, 86% русских – тот, кто будет представлять русских, будет сильнее президента. Поэтому либо президент должен выступать от нашего имени, либо...
Либо национальный лидер. И второй момент я хочу обратить внимание и наших радиослушателей, и моего уважаемого собеседника, то, что да, мы называем это государство Российской Федерации, но исторически это одна из ипостасей Российской империи. А Российская империя... Вы уже извините, она родилась в результате движения восточнославянского населения, затем русского населения, с запада на восток, до берегов Тихого океана. Поэтому миграция, как таковая, она породила это государство.
Вот. Да, сейчас Дмитрий Демушкин.
Я с своей стороны добавлю, что мы ставили вопрос через чеченский парламент, я лично летал и вел переговоры о изменении статьи 1 Конституции о придании русскому народу государствообразующего статуса. Ну, то есть он не давал никаких преференций с точки зрения законности, но признавал бы очевидный факт и вписывал бы русский народ официально в Конституцию. Потому что на самом деле Российская Федерация от начала и до конца глобально создана именно русскими людьми. То есть чукчей и чеченцев ничего в России не объединяло. Если русский народ отсюда убрать, то России как таковой не будет. Это для всех очевидно. Это тот связующий фактор, который создал, да, вот это вот государство, многонациональное на сегодняшний день, но тем не менее. И вы понимаете, в чем у меня расхождение, собственно, в чем расхождение националистов и патриотов России? Что если мы возьмем определение патриотизма в чистом виде, что патриот – это человек, любящий свое государство, и все, то, в принципе, ну, можно, Россия может существовать без русских, но мне на нее наплевать. То есть я не патриот в чистом виде, значит, получается. Все-таки я, для нас первично это нация.
Позвольте, вы только что сказали, что Россия не может существовать без русских, и тут же противоречите.
Ну, теоретически, то есть можно сказать, что территория России, вот эти границы там могут существовать, там можно их там заполнить, не знаю, выходцами Средней Азии, сейчас раздать 100 миллионам гражданства и сделать такую некую... Я, кстати, против американской модели категорически, вот этого плавильного котла нации. Я считаю, что мы сильны именно своей культурой, традициями, менталитетом всех народов, которые проживают на каких-то территориях, и наоборот, это надо развивать, и здесь нет ничего плохого. Есть понятие нации, да, биологическое от рождения, а есть понятие гражданина.
То есть разные законы в разных республиках?
Законодательство в целом, конечно, надо приводить к одному знаменательному, иначе это не будет одно государство. Есть какие-то национальные особенности, вне сомнений. Есть там территории традиционного ислама, например. Ну, есть территории традиционного там православия, христианства. И здесь, конечно,
хорошо,
накладывают какие-то отпечатки.
Кодекс хотя бы.
Ну, всегда будут отличия. Это уже, это на самом деле в том числе и задача вот этого федерального агентства, если они захотят этим заниматься, кроме как профанации круглыми столами, то есть поведение в соответствии к законам Российской Федерации на всех территориях. Я, например, в свое время писал кодекс поведения для студентов, которые приезжают в зависимость от республик, изучая там различные местные правила, пришел к выводу, что действительно есть противоречия между ними, которые надо прям вот указать человеку выезжающему, что если у девушки, например, короткая юбка, это не значит, что она проститутка, что вести вот так нельзя, и долгий взгляд не является вызовом, например, к драке и так далее. То есть действительно есть ментальные какие-то отличия.
Хорошо. Юз Зандич, закрепите эти отличия или попытаться их, наоборот, сравнять каким-то образом?
Вы знаете, жизнь – лучший учитель. И жизнь сама по себе, наша текущая, наша многообразная жизнь, она постепенно, хотим мы этого или нет, нивелирует все эти национальные расхождения, противоречия, и, к великому сожалению, не всегда в положительном направлении.
Это очень похоже на то, будь что будет.
Нет, 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 извините, как раз-то вот это агентство, федеральное агентство, оно должно заниматься и этими вопросами тоже, сближение. Сближение, не нивелирование, это жизнь сама по себе это делает. Вы представьте себе, чеченец 20 лет назад и чеченец сегодня, вот, казалось бы, очень консервативный такой культурный тип, они отличаются очень серьезно. Очень серьезно.
Это Ивус Ахматов. Сейчас будем принимать телефонный звонок. Вам пригодятся наушники. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
У меня короткий вопрос. Вот какое место идеологии ваши гости отводят в гармоничных развитии национальных отношений и вообще? Можно ли в России добиться успеха в этом вопросе без идеологии, которой у нас нету?
Спасибо, принято. Дмитрий Николаевич, давайте с вас начнем. Без идеологии.
Нет, ничего без идеологии, конечно, у нас не получится.
Какую?
Вот. Ну, я считаю, что нас создал Бог уникальными и такими, какими мы есть, и надо развивать именно свою самобытность и свою культуру, которая, ну, у нас лично, я считаю, вот этот русский путь мы можем показать не только в России, но и всему миру, как пример развития. То есть, но большевики, к сожалению, вытравили, и мы утратили очень большую часть своих традиций, своих культурных особенностей.
Я просто уточню, православие, самодержавие, народность?
Вы знаете, вот был такой случай, я вам расскажу, вы зря смеетесь, что приехали в гости чеченские руководители определенные, мы поехали на Волгу с ними. И они сели за стол, и перед тем, как приступить к трапезе, меня попросили, а мы сидели в группе людей, попросили, вы, говорит, ну, расскажите нам, какие есть русские традиции, чтобы мы следовали, и так как мы в гостях, и вы, ну, у нас есть свои особенности, вы расскажите, как нам себя вести. И мои спутники, и я, мы поняли, что у нас не так много вещей, которые мы можем сказать, хотя традиций вот именно у нас своих очень много. Но из нас это все выбили. Вот из многих других народов большевики, вот, видимо, не акцентировались на них. Вот еще остались многие вещи, которые они действительно несут веками. А у нас, вы зря смеетесь, и у нас, например, домострой был намного более жесткий, чем шариат. И многие вещи, которые, ну, конечно, там европейские ценности, там вот это все сейчас начнется, там есть какие-то изменения общества, но в целом, что помогало выживать и рожать детей? Именно вот эти традиции. И они действительно сейчас уничтожены у нас. А без этого мы просто будем уничтожены, как индейцы.
Это Дмитрий Демушкин. Его сюда Индеевич, будете что-то добавлять?
Да, я считаю, что реально нам нужна определенная новая идеология. Русская культура, русская цивилизация, она факт, она существует. Но в рамках этой русской цивилизации, давайте уж соглашаться, никогда у нас не было русского национального государства.
Ну, почему?
Изначально.
Почему? При Иване Грозном было.
При Иване Грозном возникло русское централизованное государство. Верно, да. Но начало возьмите викинги, варяги, ну, вот, византийское влияние христианства. И именно Иван Грозный, кстати, женился на Марии Темрюковне, мусульманке. Но... И это сближение с восточными народами. То есть,
Казань-то собственно... зачем брал, если у него было хорошо?
Вы знаете. Да. Если...
Ну и так далее, Это история.
Если мы пойдем, кто такие русские, откуда они взялись? Да, там, ли германский этнос отделился от славянского? Да, там одни по Дунаю пошли, другие по этому.
Да, тут можно...
А у нас и англосаксы, на самом деле, тоже наши родственники, если мы еще, да. Там
абсолютно,
кривичи,
да.
Вятичи, да, и русский народ еще... со Спасом вошел.
Да, еще дальше индоевропейские народы и так далее. Согласен. Да.
Сейчас до Африки дойдем.
Я имею в виду... Ну, что русская цивилизация вобрала в себя многообразие всех культур, которые населяют людей, которые населяют это государство. И поэтому каждому найдется место. Но для рядового человека простого нужно одно. Одинаковые правила игры для всех.
Понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, господа. Гости.
Да, Олег, пожалуйста.
Вы знаете, за более тысячелетнюю историю русского государства у нас только было три великие смуты. 612, 17 и 91 год. Это именно тогда, когда к власти приходила антирусская диктатура, которая этнос совершенно не связан с нашим народом. И поэтому у нас все эти кровопролитные войны гражданские, господа, поймите.
Делать-то
ведь именно
что?
Царская Россия соединяла народы. Сталин соединял народы. Именно все воссоединил, попытался. Но его убили. И вот теперь нам предстоит опять собрать именно русскому народу вокруг себя все народы, совокупить. Я здесь согласен, конечно, с Демушкиным полностью.
Есть, спасибо. Сильная рука, во власть, возможно, монарх или кто-то.
Не дай бог вам Сталина. Вы не застали это время. Да, я в 49-м году родился, я кое-что помню. Вот. Где были русские, где были остальные. Я родился в ссылке. За что? За что, я спрашиваю? В 49-м году я родился в Сибири в ссылке, где оказались мои родители.
После 44-го?
Да, да, после
23 февраля?
Да, да, да.
Из Чеченской республики?
Да, тут однозначно. Это не тот период и не тот человек, который по своей профессии являлся грузинским бандитом, налетчиком и бакинским рэкетиром. Это не тот человек, о котором, так сказать, хотелось бы говорить.
Но Игорь Баринов – силовик, который возглавил федеральное агентство.
Ну и что?
Хорошо.
У него хорошая биография.
У нас и президент России тоже сиял силовик, а что сделаешь? Видимо, вот все силовики у нас теперь в власти.
Говорят, взвешивая, там, выбирая между интеллектуалами и силовиками, пришли к выводу, что интеллектуалам доверять нельзя. Поэтому давайте доверим федеральное агентство
силовикам. Силовики, видимо, не доверяют просто
интеллектуалам. А кто еще? Интеллектуалы, что ли, будут принимать решение?
Нет, нет, ради бога. Вы поймите, там во главе этих министерств по национальным отношениям у нас были и академики, и профессора, и доктора, порядочные люди, я их практически всех знаю, вот, я их очень уважаю, и они провели очень большую работу, Но в данный момент, как мне представляется, он не в роли силовика, а в роли человека государственного. 10 лет в Государственной Думе работал человек.
Вы знаете, боже упаси этого человека, да, связаться все-таки вот с академиками опять. Я вам говорю, 15 лет я хожу по этим круглым столам. На некоторых удавалось поспать на задних рядах, где-то сидя, на некоторых нет. Но в целом все одно и то же. Советский опыт, вот как все было, дружба народов. Давайте мы вам прочитаем доклад, причем никто меньше 60 страниц не пишет. Все это скучно, все это не нужно, и все это идет в помойку. Потому что читают они, ходят, а толку никакого. Когда любой вопрос конкретный поднимаешь, вы хоть раз вот видели, чтобы правительство Москвы, да, вот в свое время Владлен Боков там бегал по этой теме, пригласили каких-то лидеров, действительно, которые определяют межнациональные отношения в плане лидеров хотя бы самых крупных фанатских объединений. Не в плане официальных этих футбольных союзов там, которые сидят на окладе, которые ничего не делают и ничего не решат, да, а в плане вот конкретных больших сообществ, которые между собой сказали бы, что есть вот это и вот это, и если, например, у них будет взаимодействие по этим вопросам, то кое-что они готовы решать не только кулаками или там не только выходя на улицу. Нет, к сожалению, не эту только работу отвели исключительно силовикам, силовым ведомствам, то есть просто составили там списки, разрушали эти эгиды, запрещали, гоняли, сажали и, собственно, озлобляли. И эти группы, они уходили все глубже и глубже. А вот те академики, которые все это читали, они люди без сомнения более умные, чем эти пассионарные лидеры, но, к сожалению, они очень далеки от тех вот людей, которые выходят и непосредственно сталкиваются на улицах.
То есть без признания националистов ничего хорошего у них не выйдет. Националистов всех.
Я за националистов могу сказать, потому что 20 лет в теме, но есть, вне сомнения, еще группы этнические различные, с которыми тоже надо работать. Например, постоянно я слышу эти марши миллиона мусульман, там, которые все мусульманские общины там опровергают и клеймят, их там, не знаю, гоняют, сажают, и то есть сталкиваемся-то мы опять же вот с ними, а не с какими-то там этими самыми академиками, которые сидят. У меня вообще никаких личных конфликтов там быть не может. Там сидят вот эти люди, которые в Советском еще Союзе читали лекции, ну и продолжают их читать, там получают эти какие-то, ну, это, может быть, это какой-то научный совет, он, может, нужен, но он не это самое, не будет. Никто из них не взял на себя ответственность. Вот я сказал, вы вот представитель там Дагестана был, я ему говорю, слушайте, а давайте я вам позвоню, когда в следующий раз будет конфликт с представителями каких-то там народностей Дагестана. Он мне сразу сказал, не, мне звонить не надо, вы поймите, если там будут аварцы, они там меня там кумыка слушать не будут там, а вот лезгины у них там свои, все. Я говорю, ну, какая связь? Никакой. Ну вот.
Это Дмитрий Демушкин, да. Сейчас Евус за Индиич, как будто бы хотел сказать.
Скажу.
Смотрите, у нас два варианта, да? Как можно вести? Или таких, как Дмитрий Николаевич, пытаться загнать какой-нибудь заможай для того, чтобы они голосу не могли подать, и таким образом выстраивать взаимоотношения между разными национальностями, ну, то есть глушить пассионариев. Или другой вариант через признание их, через попытки наладить взаимодействие между группами этих пассионариев. Как действовать-то?
Вот вы подняли действительно очень серьезную тему. Вот относительно тех же ученых, скажу так.
Дмитрий Николаевич,
они глубоко развитые, умные, и они умеют и знают обозначить цели, задачи, то есть что надо делать.
Да, но они
далеки от
улицы,
этого, да. Помимо этого, нужны еще специалисты, которые знают, как это сделать. И в этом плане, я так думаю, что вот я в этом плане согласен с Дмитрием Николаевичем, что федеральные чиновники, люди, которые занимаются этими проблемами, должны выходить в поле. Должны конкретно работать с представителями.
А поле можно вот туда, к чиновникам? Ну, так, чтобы...
Ну, тогда, вы знаете, поле перестанет быть полем, если его это самое...
Справедливо, да. Дмитрий Николаевич.
Вы знаете, я на сегодняшний день знаю более полусотни людей в России, которые способны собрать, ну, и за ними стоит более 100 человек, то есть активных бойцов. И, вне сомнений, если они в своем кругу что-то определят сделать, то никакие кабинеты Кремля, никакие Владиславы, там, Юровичи и все прочие, никакие ФСБ и федеральные агентства ничего с этим не сделают. Это будет в топе Яндекса, это будет взрыв, как был там, постоянно в России происходит. И если связь с ними у них будет осуществляться только посредством борьбы с ними, там, ЦПЕ, УЗКС, ФСБ и так далее, ну, они все будут только глубже и глубже, и озлобленнее, и озлобленнее. Они и так уже озлоблены некуда.
Не-не-не, Евгений Сахматович говорил о другом. Когда, как только Дмитрий Демушкин станет чиновником, то он перестанет быть Дмитрием Демушкиным.
Вы знаете, Дмитрию Демушкину в чистом виде неинтересно быть чиновником, к сожалению, в нашем государстве на сегодняшний
день. Вы хотите статусности, хотите признания, что это?
Мы хотим, чтобы нас оставили в покое, чтобы националистам дали, как и всем остальным, зарегистрировать партии. Мы готовы соблюдать правила игры, если эти правила будут соблюдать власть, их будет очерчивать. В сегодняшний день у нас хорошая конституция, которую никто не соблюдает. На сегодняшний день у нас законы, которые никто не соблюдает. И на сегодняшний день все общение с властными элитами сводится к общению со следователями и спецподразделениями ФСБ и МВД.
Его Зандич.
Власть должна разговаривать со всеми. И с националистами, и с патриотами, и с представителями различного рода землячеств. И мигрантов, то есть разговаривать
вопрос
со всеми.
Кто? Или следователь, или...
Нет. Именно вот,
политики.
Скажем, политики, депутаты, и в частности,
президент.
Вот, и президент. А почему бы и нет?
Ему некогда, что...
Это Иосиф Ахматов. Да. 7373948, еще один звонок успеем, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, вот, пожалуйста.
Хотелось бы по поводу того, что сейчас сказал, я забыл фамилию, который представляет националистов, да, скажем так.
Дмитрий Демушкин, да, его фамилия.
Да, во-первых, законы в России соблюдаются, это вы, ваши, наверное, пособники не соблюдают эти законы. Нормальные граждане все, неважно, какой он нации, 98% граждан России соблюдают законы Российской Федерации. Это первое. Второй момент. Вот вы говорите, что есть там ребята, у которых есть бойцы, 100 бойцов, которые могут навести шумиху в любой момент, да? Ну, во-первых, работа по ним тоже ведется, потому что я как человек силовой структуры, я вам говорю, я сам из Дагестана, поэтому знаю, что работа по ним, по всем ведется. И поверьте мне, если они попытаются что-то сделать, им так по шапке дадут.
Вопрос-то что... в другом. Нужно ли им давать по шапке? Или с ними нужно разговаривать? Вы с ними должны беседовать? Или...
Знаете, да. Я вот что скажу. Пытались разговаривать на Украине, и вот к чему это привело. Не надо ничего разговаривать. Правильно
есть.
Делает наша власть.
Спасибо. То к концу программы у нас получается вопрос так ребром можно поставить. Ну, как выстраивать межнациональные отношения в Российской Федерации? Вот как действовать тому новому федеральному агентству по делам национальностей? Загонять за Можай куда-то националистов или через признание работать?
Ну, досконально. Силовикам с Дагестана там понятнее, виднее, они там все сделали, нормально сейчас, гражданская война у них там идет, в общем, нормально, да, все они там выстроили, законы все соблюдают, ну ладно, пусть будет так.
Ну и 638-й в конце тоже нам пишет: в 21 веке нации умерли, национальное государство умерло вместе с австрийским художником, намек на Адольфа Гитлера, мы все граждане, а не нации, пишет 638-й. Если позволите, именно вот вопрос, который к концу программы у нас возник, я и поставлю на голосование. Значит, смотрите, если вы полагаете, что федеральное агентство по делам национальностей должно активно работать с националистами в плане привлечения их на там, различные мероприятия, по взаимодействию с ними и налаживанию отношений, вы голосуете 8495-134-21-35. Это, по сути, за Дмитрия Демушкина и за Еву, за Ахматова тоже. Вы сегодня по одну сторону баррикад получаетесь.
Получилось подраться, да?
Получилось, но...
Вроде и Еву, Ахматов, и Дмитрий Демушкин, и не получилось.
Неправильные националисты.
Неправильные
чеченцы.
Да, нужно через признание националистов. 134-21-35.
Надо было того парня с Дагестана от силовиков.
Нужно через противодействие националистам выстраивать национальные отношения в Российской Федерации. 134-21-36. До добра они не доведут. Это 134-21-36. Через признание националистов 134-21-35. Через противодействие националистам. Это 134-21-36. Наше голосование идет. Совсем немного времени у нас для того, чтобы сейчас уже подытожить нашу программу. Если будет еще один звонок, я приму. 8495-7373-94-8. Что еще? Нет опасности, что новообразованное ведомство создано для лоббирования интересов фрагментов РФ в ущерб его целостности. Нет такой опасности, Дмитрий Николаевич?
Вы знаете, я не думаю, что это агентство конкретно. Если власти решат политику в ущерб русских вести в России, то им никакое агентство для этого дополнительно не нужно. Я все-таки надеюсь, что...
Что-то новое они должны будут придумать.
Да, что-то они должны обосновать как-то свое существование, будут и не только тратить деньги на концерты, песни и пляски.
Еву Зандич.
Я думаю, такой опасности, о которой говорит наш слушатель, нет. Вот. И новое федеральное агентство уверен в своей деятельности. Ближайшее мы это увидим в течение, как говорится, 100 дней. Вот на результаты посмотрим. Оно добьется определенных успехов.
Ну, то есть, если Дмитрий Демушкин на свободе, то одних успехов. Если не на свободе, то других.
Ну, дело же не в Дмитрии Николаевиче.
Он просто как яркий представитель.
Он выражает свою позицию.
Простите, я подытожу нашу дискуссию. 81% голосует за признание националистов, за работу с националистами, и 17% за противодействие националистам. Еще 2% проголосовали как будто бы против всех. Это была программа «Баррикада». Спасибо за участие. Приходите еще.